есть современные христиане, которые говорят, вот, мы, говорят, уверовали, мы, говорят, уже делали первые попытки, мы, говорят, уже, ну, пытались что-то делать, и, кажется, уже что-то двинулось, и что-то пошло. И вдруг раз – охлаждение. Вдруг раз – откат назад. Или человек бросает веру, охладевает к вере, перестает даже ходить в храм. Некоторые ходят, но формально ходят, поставят свечки. Кто-то читал, перестает читать. Кто-то вел борьбу с грехами, бросает это все, перестает бороться с грехами. Кто-то уже укорял себя в том, что развивает свои страсти и начинал с ними борьбу и опять бросает. Опять страсти возвращаются, опять прошлое становится более активным, более привлекательным, и человек опять грешит. Опять грешит. Что случается с нами, с современными христианами, и в чем причина вот таких откатов назад? Как в народе говорят, шаг вперед, два назад. Шаг еле-еле сделал вперед к вере, к церкви, а потом как слетел, как снесло, и на два шага откатился даже назад. Еще хуже стал, чем до того, как начинал шагать к вере. Реванш, да, злой дух взял реванш. Он выждал момент определенный, ударил, так как он умеет и как он знает, через мои же страсти, и я отлетел еще дальше. Как бы я получил урок. Как бы он так говорит, вот больше не лезь, больше не суйся, а то тебе еще хуже будет, если еще попытаешься. И вот только совсем некоторые христиане современные, которые делают попытки борьбы, они начинают это, и хотя и кувыркаются, хотя и буксуют, хотя и падают, но все-таки встают и пытаются идти дальше. Это большая-большая редкость в современной, не скажу мире, в современной земной церкви. В чем причина? Почему же так все-таки? То мы делаем попытки и пытаемся, то опять падаем и все бросаем. Почему нет у нас стабильности в нашей духовной жизни? Причины две. Первая причина, и она самая главная и самая серьезная, это отсутствие плановой работы с нами в приходе. Отсутствие вот этого постоянного напоминания, как мы должны жить и что мы должны делать, если мы хотим достигнуть вечности. Эта тема редко звучит в проповедях. Слово «покаяние» крайне редко употребляется сегодня в речи пастырей и архипастырей. Тем более образец и пример, показать образец и пример крайне трудно и редко где можно найти это все. Есть примеры хорошей жизни, есть примеры культуры, есть примеры общественности положительной, но это примеры не те. В Евангелии эти примеры не ставятся. В заповедях этого нет, не сказано, так не говорится в заповедях. Руководствоваться этим опасно, но предлагать нам другое не получается, не могут. Причина в чем? Причина в том, что в борьбе со страстями, аскетики наших пастырей не обучали в семинарии. Также не обучают будущих архипастырей в академии. Тема похоронена в XIX веке. Похоронена. Затоптана так, что не видно места, где ее закопали. Не видно места. Вот желание найти, где, когда начали закапывать-то, когда хоронить начали. И искали, и найти толком не могли. Случайно всплыл один уникальный факт вообще, с которого, может быть, началось вот это вот реальное разрушение покаяния в нашей русской православной церкви. Оказывается, в 1722 году, при Петре I, оказывается, отменили епитимии. Там была определенная причина, по которой отменили епитимии. Значит, до этого всегда у каждого попа был епитимийный номоканон. И любой человек, который приходил к нему в храм на исповедь, он слышал список вот этих смертных грехов. Еще раз повторим, у каждого попа был письменно вот этот список, причем для разных категорий граждан это были разные списки. Для холопов один список, для барина другой список, для девицы третий список, ну и так далее. Специфические грехи в каждой прослойке общества могут быть. И этот список зачитывал поп, а христианин должен был отвечать «нет, нет, нет, нет». И вдруг раз что-то попадало «да». То есть человек признавался в совершении какого-то смертного греха. Этот епитимийный номоканон касался только смертных грехов. Там не было вот такой развернутой системы взглядов, целиком на всю страсть, на все ее признаки и примеры поведения, которые и не являются в том числе смертными грехами, а грехами тяжкими являются и простительными, как вот здесь это приводится, как отцы учили и раньше всегда, и святитель Игнатий об этом писал. Так вот, у попов На Руси хотя бы был епитимийный номоканон, то есть перечень тех грехов, за которых была положена епитимия. И народ знал этот список по памяти. Те, кто забывали, приходя в храм, им раз, два, три в год напоминали этот перечень. Они дома его могли помнить и домашним своим передавать, рассказывать, но за это полагалась жесткая епитимия. И там епитимия, в зависимости от греха, в этом номоканоне все было прописано. Такой-то грех, настолько-то лет отлучения от причастия, столько-то поклонов, столько-то постов или такие-то по жесткости посты, ну и так далее. То есть вот хотя бы эта мера, она удерживала народ вот от этих смертных грехов хотя бы. Но как только в 1722 году вот эти епитимии запретили давать, и как только человек назвал свой смертный грех, признал, ему тут же отпускали этот грех и тут же его посылали причащаться. Вот как стали делать с 1722 года. В результате, а чего бояться смертных грехов стало? Епитимий нет, наказаний нет. Это обычный грех стал, обычный грех. Понятие о смертном грехе растворили, закопали, похоронили. Ответственность в виде отлучения от церкви, постов, поклонов, прочих всяких наказаний, ответственность была снята. Но когда нам объявят, что законы, уголовный кодекс, который существует в государстве, больше не влечет наказание в виде отсидки, там, лишения имущества или еще чего-то, кто-то из нас будет бояться совершать эти грехи? Если их сразу же будут прощать в зале суда, на заседании суда. Это же абсурд. Это же абсурд. В гражданском плане мы понимаем, что устроить такое, это вакханалию, такое в обществе породить, что тут на улицу выйти будет опасно. А в духовном плане, видите, не посчитали, что опасно. И это, как говорят, было давление власти. Ну, как говорят. Ну, по крайней мере, духовная власть с этим, к сожалению, согласилась. Итак, с того времени, начиная постепенно, смертные грехи перестали наказываться, они перестали пугать народ, люди перестали бояться их совершать, потому что отпускали сразу и причащаться дозволяли сразу. В то же время, в XIX веке, по крайней мере, святитель Игнатий имел мужество в своих творениях писать об этом противоположное. Он, во-первых, восстановил хотя бы краткий список смертных грехов, которую уже к тому времени просто никто не знал. В архивах где-то лежало, в библиотеках лежало. И сейчас, говорят, в библиотеках, в больших спецхранах до сих пор лежат эти епитимийные номоканоны. Специалист, научный сотрудник из Санкт-Петербурга, она, не являясь глубоко верующим человеком, это недавно, несколько лет тому назад, она задалась такой проблемой. Она писала, собственно говоря, диссертацию на эту тему, о нравственности на Руси. Почему народ на Руси был нравственным? Как сохранял русский народ нравственность? Чем ее воспитывали в народе? И вот ей была такая тема диссертации дана. Она, значит, являясь работником одной из крупнейших библиотек в Питере, она имела доступ ко всей этой литературе. Она подняла множество этих епитимийных номоканонов. У ней был выход на другие библиотеки. Она там их еще множество набрала. Перевела их на русский язык. Классифицировала их в определенные таблицы. Я смотрел ее книжку и удивлялся, как похоже. То есть она где-то в этом направлении работала, не являясь верующим человеком. У нее цель была другая. У нее была другая цель. Она пыталась ответить на вопрос, как нравственность на Руси сохраняли, благодаря чему? Как воспитывали народ так, что народ красть никогда не мог? И как пишут историки, на золотых приисках, когда добывали вот это золото, и уклали на телегу, и мужик вез на лошади на этой телеге золото сдавать с этого прииска. И странное дело, никто не боялся. Охраны с ружьями не было. За мужиком в видеокамеру никто не следил. Он довозил это золото, сдавал, уезжал обратно, работал и загружали его заново. И вот историки, они пишут такие факты, у Ключевского такие разные вещи там есть, в его описании русской жизни, оно странным кажется нам. Как это так, например, блудить никто не блудил никогда? Почему так? Никто никогда руку на другого не подымал. То есть вот такие нравственного плана вещи в русском народе, неграмотном народе, они строго содержались. И народ имел такую крепость, духовную силу, что если случались беды и трагедии, и враг какой-нибудь нападал, то Все, все оставляли, семьи, детей, жен, брали оружие, шли воевать. Как умирали-то так? На поле брани. Почему умирали? Не боялись, оказывается, умирать. Почему? Потому что все понимали, что жизнь на земле короткая штука. А ради вот блаженной вечности, то, что здесь на земле не успевает делать человек, все время спотыкается, ошибается, грешит, все время соблазн какой-то, страсти же тоже были, также ломали людей, мучили. Но человек понимал, что смерть на поле битвы приравнивается к мученичеству. Эта пролитая кровь за родину, за веру, она омывает грехи, которые человек волей-неволей себе все-таки какие-то носил. И вот это открывает прямой вход в Царство Небесное такому человеку, такому воину, который погибал за родину, за веру. Не боялись умирать, стояли до конца, воевали. И вот она, когда занялась этой проблемой, начала исследовать эти эпитемийные нумоканоны, перевела их на русский язык, классифицировала их, в таблице свела и делает вывод, научный вывод. Вот, оказывается, вот эта система воспитания, православная система воспитания, вот признание вот этих вещей грехами и смертными грехами, и такое наказание за эти смертные грехи всегда держало народ в определенной системе нравственности. Вот этой православной нравственности, которая и воспитывала народ. При отсутствии глубоких красивых проповедей, при постоянном труде, в котором жили крестьяне, когда им в храм-то не всегда даже пускали пойти, при всем при этом, что Евангелие дома никто не держал, трудов святых отцов дома никто не держал, потому что эти книги стоили огромных денег, а народ еще был безграмотный, ко всему прочему. А нравственность в народе содержалась на таком высоком уровне, что этот народ, столько веков, наш народ, оставался непобедим. И православие сохраняли вплоть до последних времен, пока не пришел 20 век с этим 17-м годом. Вот до какой поры от начала крещения Руси достояла Русь. Вот человек, научный работник, делает выводы на основании исследований тех эпитемийных номоканонов, которые в библиотеках еще хранятся. У меня, естественно, возникает вопрос, а почему бы на уровне сегодняшней земной церкви не залезть в эти библиотеки? Если уж своих церковных библиотек не сохранили, там все было сожжено, уничтожено, а вот в тех библиотеках сохранили, даже при советской власти, интересно, да? Никто их не скрывал, их просто сохранили, как исторические факты. Почему бы нам в земной церкви сегодня, людям, которые должны эту заботу в первую очередь нести, а нас, пастырем, архипастырем, почему бы им не залезть в эти спецхраны? Почему бы не попросить эту же Карагодину, которая написала вот эту книгу, свой труд научный, не попросить бы ее предоставить эти все сканы, эти копии этих документов? Почему бы не исследовать? Ну, мы не шли этим путем. Мы просто руководствовались трудами святителя Игнатия. И здесь материал шире представлен у святителя Игнатия. Не только смертные грехи, не только эпитемийные номоканоны. Здесь и другие категории грехов, которые он называет тяжкие, и даже простительные грехи. В каждой страсти три группы грехов. Смертные, черным жирным выделены, тяжкие, простым шрифтом, и простительные, курсивом. Итак, мы показали здесь, вот в этой инструкции, все разновидности грехов по каждой страсти. И там 50-70 примеров, и этого вполне достаточно, чтобы человек мог уже себя оценить, диагностировать, в каком духовном состоянии он сейчас находится, что является грехом по степени тяжести, какой это грех, и как с ним бороться. Итак, еще раз вернемся к тому, что самая главная задача, как бороться с этим совсем. Вот если человек отвлекается всякими искушениями мира, всякими делами, всякой суетой, если в храме об этом напрямую не говорят, образцов и примеров правильной христианской духовной жизни нет, покаянию все время не учат, не призывают постоянно нас на проповедях к борьбе со страстями, даже вот это все внешнее, как главный фактор, оно уже мешает нам настроиться на эту работу. Если нам не ставят эту задачу достижения блаженной вечности, и мы не знаем ее и не помним ее, у нас нет причины для борьбы. У нас нет причины искать тесные врата. У нас нет причины восходить на крест, распинать себя на кресте евангельских заповедей. Нет этой причины. Она не ставится как главная задача христианской жизни. В результате мы расслаблены. Мы расслаблены уже потому, что нас держат в этом состоянии расслабленности. Нас не призывают к покаянию каждую минуту. Нам не говорят каждую минуту о бате. Говорят, ух, ну вы если об этом заговорить, вообще все разбегутся. Почему не говорят на эти темы? Говорят, народ разгоните весь. И так народу нет, говорят, в храмах. Вы еще заговорите на эту тему, всех разгоните. Мы говорим, вот поезжайте в наш приход и посмотрите. Не будьте ленивыми. Билет вам купим, если надо. Приедьте, посмотрите. Говорить начали о покаянии, говорить начали о баде, о вечной муке. Каждый день начали говорить об этом, а народ почему-то прибывать начал. Почему не разбежались-то все? Было 100 человек, 10 испугались, ушли. Кажется, ой, потеря, 10% потеряли. А те, которые остались, они за собой привели одного, второго, третьего, десятого. У нас есть прихожане, за которыми пришли 20 человек. Это друзья и родственники ближайшие. Ну почему они пришли за ними? Кто-то агитировал? Никто. Всем говорят, никого не звать в наш приход. Говорим, никого не звать. Мы уже, говорим, задохнулись от вас, от всех. Уж сил нет с вами работать. Нет, опять кого-нибудь притащит. Говорим, ну а этого зачем привели? Ну, сам пришел, говорит, спрашивает, что у вас там делается, что да как. Я, говорит, рассказал, а говорит, я тоже хочу. Ну вот и все, пожалуйста, еще один человек. И так их через год стало 200, еще через год 300, еще через год 400, еще через год 500. Вот так буквально шел прирост. И это каждый день людям говорили про ад. Выходит, что вот эта действующая сила, как ее называют отцы, страх Божий, они называют вот это свойство духа человеческого, обретение вот этой добродетели, одной из первейших добродетелей, страх Божий. Вот когда человеку все время напоминать о том, что загремишь в ад, человек, и это будет вечно. Ты вот здесь на земле вот эти мелочи терпеть не можешь. Ты здесь страдаешь от всяких пустяков, и ты в отчаянии пребываешь. Ты туда угодишь, там страдания твои в 1000 раз будут хуже. Ты там что будешь делать, человек? И не день, и не неделю, и даже не 50 лет. Вечно там будешь. Как ты там будешь жить? Люди говорят, не, хуже, чем здесь, уже нигде не бывает. Здесь на земле самое худое, говорят у меня. Хуже нету. Не обольщай себя, человек. Это тень. Вот то, что ты сейчас говоришь, у тебя тяжкое что-то, это тень адских мук. Если тебе эта тень невыносима, что ты там-то будешь делать в самих адских муках? И вот, говоря об этом постоянно, говоря об этом каждую неделю или каждый день даже, люди не только пугаться не стали, они стали настраиваться на ту ответственность, которую каждый из нас несет здесь на земле за себя сам, о своей будущей вечной участи. В результате постепенно народу не только не убавилось, стало еще больше, уже мы не знали, куда бежать, куда бежать. А с каждым человеком это очень долгая такая муторная работа. Не только рассказать о вере, не только принять экзамен, не только диагностику сделать по этим смертельным болезням души и по смертным грехам, но самое главное – научить, как эти грехи прекратить делать. И вот тогда, когда внешне нам это постоянно не говорится изо дня в день, и это не входит в наш ум как основа нашей жизни – то мы и поэтому расслаблены, поэтому мы ленивы. Поэтому в нас нет вот той первой движущей силы, которая называется страх Божий. Отцы недаром выделили эту добродетель как главнейшую – страх Божий. То есть переживание, свое собственное переживание о своей будущей вечной участи, что я явлюсь на суд, и перед Богом я буду давать отчет. Вот что такое страх Божий. Он не просто страх, от которого человека трясет ночью, когда кто-то гавкнул. Это страх благочестивый. Он выражается в постоянном переживании, в волнении, правильном духовном волнении о своей будущей вечной участи. Что здесь на земле израбатывается то или блаженство, или вечная мука. Итак, поскольку над этим не работают, над нами так не работают, страха Божьего у нас не появляется, движущей силы, толкающей нас к борьбе, нет, то в результате мы то по своим эмоциям захотели, что-то поделали. Потом опять расхотели, опять не поделали. То напряглись, то расслабились. Вот оно и бывает. Шаг вперед, два назад. Такая борьба, она для злых духов, она не опасна. Для вечности она не дает никакого результата. Это изображение борьбы. Это изображение спасения. Изображение веры. Изображение православия, собственно говоря. Вот тут я понимаю, что огорчаю, голову опустили, нахмурились. Это такая правда. И нам лучше знать правду. Как врачи делают. Когда нас приглашают на диспансеризацию и бесплатно делают какие-то там замеры параметров нашего организма, то врач будет самым жестоким человеком, если он не скажет правду, что вот у такого-то конкретного человека обнаружились опасные симптомы опасной смертельной болезни. Такого врача посадить надо по законам. Если он будет скрывать от больных вот обнаруженные вот эти страшные дефекты, которые в скором времени должны привести к смерти. Так не должен делать врач. Но и духовные врачи не должны так делать. Не должны нас убаюкивать. Либо они сами забыли, что есть ад. Либо сами не готовятся к суду Божьему. Либо уже думают, что по другим законам будет нас судить Бог. И все переменилось почему-то. Но где Бог об этом сказал? Где Бог в каком новом Евангелии открыл, что на суде Божьем всех простит, всех помилует, грехи не будут считать грехами, заповеди не будет нам предъявлять как правило христианской жизни? Где это сказано? Нигде. Никто не назовет такой новый первоисточник. Значит, это выдумка. Это чья-то опасная выдумка. И есть действительно опасность в том, что внедрил в умы наших пастырей и архипастырей эту ложь кто-то со стороны, кто-то, не буду называть кто, сейчас, иначе тут вообще камни в меня полетят, кто может внедрить эту ложь. Итак, если нас призывали бы, то вот эти откаты, они были бы намного реже. Вот эти расслабления, шаг вперед, два назад, они были бы намного реже. И такой человек, если бы он откатился назад, и ему бы опять говорили, куда ты? Его бы брали как больного, его бы опять тащили, ему бы опять помогали очнуться, как бы били его по щекам, как врачи делают человеку, который потерял сознание. Почему нам по щекам не лупят-то? В духовном, конечно, плане. Не надо нам бить, мы обидчивые, в реальном в лицо. Ну, в духовном плане лупить должны каждое воскресенье. Ну, куда вы? На исповеди нам должны так говорить. Вот, смотрите, значит, если этого всего нет, а этого нет, надо признать. Это очень опасно и страшно, но этого нет. Остается последнее. Нам самим, если у нас есть еще где-то ясность ума, трезвость ума, если мы способны какие-то вещи вообще воспринимать, читать, слушать, анализировать их, если есть хоть какая-то маленькая наклонность к вере, нужно самим себя бить по щекам постоянно, приводить в это чувство, в покаянное настроение, инициировать, возбуждать в себе страх Божий. Мы должны это делать самостоятельно. Хорошо, если найдется рядом человек, который умеет это делать, сам в себе это делает, и у него видны результаты, плоды этой работы. Если такое есть, то это очень хорошо. Тогда мы можем на него равняться. Мы можем попросить, ну отлупи меня опять, что ли. Я опять раскис, я опять расслабился. И люди говорят, опять случилось там, опять пал. Ну, говорят, ну, первое, если ты пал, так ты вставай. То есть в отчаянии валяться, как свинья в грязи, это еще хуже. А то мы говорим, что вот ты упал одним коленом в грязь, и говоришь, ах, все, испачкался. Теперь на бок лягу, на другой бок лягу. Весь перемажусь в грязи, и так и буду валяться. Ну, то есть, вот это отчаяние, это форма отчаяния, это тоже один из смертных грехов. Опаснейшее состояние души человека, когда человек опускает руки, бросает все, не хочет больше ничего делать. Опять пал, ну и ладно. Качусь в грязи, купаюсь, как поросенок. Вот. Ну вот, должен быть рядом живой человек, который бы мне все время напоминал. Это для меня было бы намного лучше. Итак, вот у нас у мирян современных остается такая уникальная возможность пользоваться хотя бы теми источниками, творениями святых отцов, которые отрезвляют нас, которые говорят нам о грехе, о смертном грехе, о последствиях этих грехов, о суде Божьем, говорят нам об аде, напоминают нам о злых духах. Наиболее подходят для нас сейчас это творение святителя Игнатия Брянчанина. Они наиболее близки и наиболее доступны.